Дорогие друзья, у нас в Доме молитвы, в Церкви Божией один учебник, одна книга, с которой мы читаем, с которой мы учимся, это книга Библия. Написал ее Бог. И поэтому очень часто, даже сегодня, мы слышали первое предложение из этой книги читалось «Не любите мира». Речь идет о мирских греховных проявлениях «Не любите». Дальше мы читали опять такое повеление, которое нам было. Ну, например, «Не зовите», «А кого нужно звать?» мы слышали сейчас. Текст, который я хочу прочитать, он начинается такими словами. Евангелие от Матфея, 7 глава. «Не судите». Здесь много повелений, которые Бог дает. Исполняя эти повеления, мы будем жить. Мы увидим действительно руку Божию в нашей судьбе. Знаете, друзья, я вот вчера... не я, а вот некоторые наши братья и сестры тоже были. Конференция была в Курганинске, конференция по благовестию, пятница и суббота. И вот заканчивалась конференция, одно свидетельство было. Мне кажется, потрясло всех это свидетельство. И я смотрел на человека, и я понимал, что он верит тому, что написано. Потому что, не веря Библии, это невозможно пережить. Это молодая сестра, но сейчас ей где-то 35 лет примерно. Еще в юности своей она уверовала в Иисуса Христа. Вот она услышала об Иисусе Христе и уверовала. Сама по национальности лезгинка и родилась в мусульманской семье, где строго соблюдались все обряды, намазы и все прочее, все. О Христе и речи не было в этом доме. И вот она говорит, я родилась уже, родители были, ну, возраст после 40 лет, и я была нежеланным ребенком, и больше вот я одна была. Отец агроном без конца с утра до ночи на работе, матери не было дома. И у меня с юности появился друг моей жизни, Иисус Христос, о котором я никому не говорила. Братья были, вот, все такие фундаментальные мусульмане. Пришло время, она закончила школу, поступила в университет. Но подробно она рассказывала, я не буду подробно рассказывать. Пришло время, когда она переступила молитвенный дом в городе Дербент, где наша церковь. И она говорит, сразу после многих лет исканий я поняла, что это то, что искала душа моя. И пятидесятники пытались ее зазвать к себе, свидетели Иеговы там и все прочее. И вот никак не соглашалась душа ее. А вот теперь она оказалась среди людей, и она говорит, поняла, это моя семья. И наступило время сказать родителям, что я хочу принимать крещение. Это был тяжелый шаг. Много лет она не могла сказать, что она посещает дом молитвы. И вот однажды были папа, мама дома, она говорит, я верую в Иисуса Христа, я буду принимать крещение. Что тут началось? Отец кричал, мать проклинала, а потом побои начались, потом ее запирали дома, чтобы она не могла уйти. Бывало такое, что она убегает из дома, отец бежит по улице, кричит за ней, стой, куда, баптистка. Отец падает, а я бегу, он встает, уже пожилой человек. Она говорит, у меня сердце разрывается, и родителей жалко. Но, говорит, я поняла, я прочитала в Библии, будешь веровать в Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом твой. И она говорит, я поверила, я поняла, что теперь ответственность всего дома, всего родства лежит на мне. Спасутся они от ада или нет? Это были тяжелые годы, тяжелые годы. Сколько было проблем. Однажды, говорит, брат пошел в молитвенный дом вместе с ней. Я хочу посмотреть. Там с ним поговорили братья. Как будто бы все мирно, хорошо. Но в нем проснулось еще больше ярости. Не пойдешь туда больше. Она уходила. Ее били. Однажды мать легла поперек выхода и сказала, только через мой труп. А у мусульман, если ты переступишь через мать, это все. Хуже не бывает греха против родителей. И она помолилась и сказала, мама, я тебя так люблю, но мне надо идти на собрание. И переступила. Она рассказывала и плакала. как отец ее уговаривал, как ее били, братья. Однажды, говорит, я слышу, советуются братья, отец, и говорят, ее надо убить или оставить в покое. Мы ничего больше не можем сделать. И, друзья, бывало такое, что она вечером приходит домой после собрания, дом закрытый, на улице холодно, ночую в огороде, в саду, как придется, месяцами. Бывает, она переодевалась в одежду, как будто бы, ну, грязная одежда, идет корову доить. В селе жила, недалеко от города. Ну, пошла доить, следили за ней. Пошла доить. Она подоила корову, ведро с молоком оставляет, снимает грязную одежду и бегом. И я вот смотрю, слушаю, откуда такая жажда? Откуда такая жажда в собрание идти? Откуда такая вера Слову Божьему? В семье, где вообще бы Иисусе Христе не говорили. Она говорит, у меня мечта была поехать на конференцию по благовестию. 10 лет я эту мечту в себе носила. А я думаю, а у нас? Пожалуйста, езжай. Не хотят. Не хотят. Друзья, и пришло время, такое время пришло, когда отец заболел, рак. Страшные боли. И вот ему колят наркотик, обезболить эту боль. Не помогает. Он кричит. Она говорит, а я подхожу. Папа, папа, помолись Иисусу. Попроси прощения. Только Иисус тебе, уходи отсюда. Такое ожесточение. Нет и нет. И все-таки смотрит отцу хуже. Опять, папа, помолись, попроси Иисуса. И вдруг отец, Иисус, прости меня, грешника. «Прости меня!» И боль уходит, уходит, и боль ушла. Отец зовет всю родню свою, «Не трогайте ее! Пусть верит в Бога, которого она выбрала! Не трогайте ее больше, не притесняйте!» Прошло еще время, мать, точно так, рак, страшные боли. «Мама, попроси Иисуса, ты же знаешь, папа молился!» «Нет!» А мать проклинала ее страшно. И, видимо, вот эти проклятия все мешают ей, а у нее вера. «Мама, помолись Иисусу!» «Нет!» И вот, говорит, момент был, я вышла за лекарством, и мать, видимо, стесняясь, меня сама возопила. «Иисус, прости меня, грешницу!» Еще одна обратилась к Богу. Невестка обратилась к Богу. Один брат, говорит, меньше остался, который говорит ей, ее зовут Валида, «Валида, я вот совершаю намаз, но я не знаю, правильно это или нет. Ты молись за меня». И я вот слушаю все. Вот вера Слову Божьему. И вот наши проблемы иногда, вот какие-то там переживания, недовольство. Как вот утонуло все. Вот, вот люди верующие. Вот люди верят Библии, и Библия исполняется. Исполняется в их жизни. Бог работает в их судьбе. В таких неимоверно тяжелых условиях. Сколько раз выгоняли с дому, проклинали, били. И она говорит, как хорошо, что я не ушла из дому. Дом, о котором я прочитала. Будешь веровать в Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом твой. И она говорит, я верю, что Бог и тех, кто еще не пришел к Иисусу, спасет. И я смотрю на нее и думаю, а иначе быть не может. Не может быть иначе. Друзья, мы читаем каждый раз, каждое собрание, вот этот учебник, который нам дает Господь. И говорит, вы верите тому, что здесь написано? Я прочитаю просто мои размышления. 7 глава Евангелия от Матфея. «Не судите, да не судимы будете». Ибо каким судом судите, таким будете судимы. Какою мерою меряете, такою и вам будут мерить. Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Здесь Иисус Христос, чтобы нам понятнее было, вот аллегорию употребляет. И на сказание «сучок, бревно в глазе, лицемерь, вынь прежде бревно из глаза твоего». А тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Не давайте святыни псам, Не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, ищущий находит, и стучащему отворят. Если между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змея. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у него. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки». Вот контекст закончился. Начинается «не судите», «не судимы будете» и заканчивается «как хотите, чтобы с вами поступали». Вот так и вы поступайте с людьми. Верим ли мы Слову Божьему? Если верим, то наша жизнь должна быть счастливой, радостной, мир в сердце, потому что мы никого не осуждаем, мы всех любим. Друзья, вот Господь такое правило вложил в людей. Вот с рождением ребенка у него в генах уже заложено правило. Ну, например, когда Каин, вот первые люди на земле, Адам, Ева, и у них дети, Каин и Авель. И Каин решил суд совершить над братом. Он его убил. Он его убил. И Бог вопрос задает: «Каин, где брат твой Авель? А я что, сторож брату моему, что ли?» Бог спрашивает, и Каин не признается. Разве перед людьми он признается? Перед Богом не признался. И тогда Бог ему сказал: «Ты будешь изгнанником на земле. И всякий, кто встретит...» Да, Каин потом говорит: «Мое наказание больше, нежели снести можно. Вот я делаюсь изгнанником на этой земле, потому что кровь брата моего вопиет от земли». И дальше Каин говорит: «Всякий, кто встретит меня, убьет меня». А тебе что, Бог это сказал? Нет, Бог так не говорил. Тебе папа, мама так сказали? Нет. Откуда ты знаешь? Совесть. Она ему говорит, потому что закон сеяния и жатвы, он уже был вложен в человека. Что посеешь, то и пожнешь. Здесь так и написано. Вот как ты будешь поступать с людьми, так и с тобой. Так у тебя и внутри будет. И поэтому Каин: «Я убил брата моего, значит, и меня убьют». Все, он это на 100% уяснил в себе. И ему страшно стало. Я убил, и меня убьют. «Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего?» Я читал еще один перевод, там даже написано так: «Что ты смотришь на соринку в глазе брата своего, а бревно в своем глазе не чувствуешь?» Здесь тоже вот Иисус Христос употребляет такое вот сравнение, иносказание, даже гиперболу немножко, преувеличение. Бревно в глазе. Что это такое? Знаете, это такое испорченная призма, через которую человек смотрит. Ну что можно увидеть, если бревно в глазе? Кроме бревна ничего-то не видишь. А еще пытаешься кому-то подсказать. Вот испорченная призма. Я на этой неделе беседую с одним человеком. Где-то он чуть-чуть старше меня. Я ему говорю об Иисусе Христе. А он смотрит на меня, смотрит. И как будто бы, вот, знаете, как об стенку горох. Вот я ему говорю, чувствую, что он вообще... Он смотрит на меня, потом говорит: «Ты воевал?» Да, говорю, нет, я не воевал. «Ты воевал!» Да нет, говорю, я мирный человек, у меня 10 детей, семья. О какой войне может идти речь? Точно, ты воевал. Вот я воевал? Я воевал. И меня убивали, и землей засыпали, и начинает мне рассказывать. И я понял, у него своя призма. И он на людей подруг... Если я воевал, все воевали. Я убивал, все убивали. Я ему пытаюсь рассказать о Боге, я ему говорю о жизни. Бесполезно. Мы с ним проговорили вот полчаса, и я понял, что это стена непробиваемая. Вот я воевал, я убивал, и все. Потому что он воевал и убивал. Вот такая призма, вот такая призма. И что ты можешь сказать? Что ты можешь полезного сделать, если испорченный взгляд, изнутри испорченный? И вот Господь говорит: лицемер, вынь прежде бревно из глаза твоего, тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Вот все такие. Как у меня внутри, вот мир мой, чем я наполнен, вот все такие. Как-то Денис Самарин проповедовал, значит, они были, ну, коллектив людей собрался, они общались и приняли решение никого не осуждать. Никого не осуждать. Вот вечером собрались, вот, у них будет общение за столами, давайте так, никого не осуждать. Такая пауза, а кто-то говорит: а о чем же тогда разговаривать? О чем тогда вообще разговаривать? Друзья, вот она призма, как часто бывает. И поговорить, вот едем в собрание. Кто как спел, кто как рассказал. И можно ж по-разному. Слушай, вот какие слова были. Как вот хорошо прославили Бога. А можно сказать, спели, там не дотянули ноту, плохо подготовились и еще что-нибудь. И все, тот не так, и проповедь не так, и ударение не там сделал в слове. Какая призма? Так и воспринимает человек. Ладно, друзья, но самое страшное, 6 стих. «Не давайте святыни псам, и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас». Что за свиньи? Что за псы? У нас в церкви ни свиней, ни псов нету. Если живность есть какая-то, это дома там где-то закрытая. Но мы знаем, что в Израиле самое мерзкое, нечистое животное считалось свинья. Нельзя было вообще ни есть ее, ни держать нельзя было ее даже для продажи израильтянам. Хотя сегодня евреи держат свиней и продают. Есть люди, которые там все равно едят, но поскольку нельзя держать на земле, они делают вот такой высоты, как бы это, помост, клетки, и там держат свиней. На земле не держат, они вот там держат их. Мудрый народ. Вот. Но все-таки мерзость считается. Пес, по Ветхому Завету мы читаем это, даже если кого-то унизить, вот, как говорится, ниже плинтуса, да, унизить, то псом надо назвать. Вот. Или свиньи. И вдруг вот мы читаем: не бросайте святыни псам и жемчуга перед свиньями. Братья и сестры, вот просто мои размышления. Я думаю, святыня – это то сокровенное, что внутри нас. То, что, может быть, сразу и не увидишь. Это то, что наполняет наше. Жемчуг – это видимая сторона, это уже красота жизни, слова, поступки. И все это можно бросить вот этим мерзким, нечистым животным, которых Бог вообще не приемлет. Где эти свиньи и псы? И вот я хочу мысль такую сказать, что это внутри нас. Внутри нас есть две природы. Одна – та, которую мы унаследовали от Адама и Евы. Природа, через которую Каин убивает брата своего, и потом наградили все человечество вот этой природой. А вторая природа – это ту, которую дает Бог при покаянии. И вот внутри у нас две природы живет. И мы послушали Слово Божие, мы дома читаем Библию, и мы можем то, что мы читаем – или же новому человеку, духовному, для роста, для души нашей, для жизни, или бросить псам или свиньям. Вот этой ветхой природе. Почитал, а живу по-своему. В данном случае Иисус Христос очень строго говорит: не осуждайте, не осуждайте. И если я читаю Библию, хожу в собрание, но занимаюсь осуждением, я святыню бросаю ветхой природе. Греховной природе, которая что сделает? Растопчет всю святыню, и не будет пользы от этой пищи духовной. А еще хуже написано, обратятся и растерзают. Написано, если живете по плоти, умрете. Жизнь по плоти растерзает, умрешь. И будешь слушать, и умрешь. Поэтому так строго, вот Господь говорит, не бросайте святыню ветхой природе на растерзание. Не отдавайте после того, что вы слышите, плотским мышлением ходу. Все пропадет, все погибнет. И самое страшное, что сам ты будешь пустой, несчастный. Глазе бревно. Что это за жизнь? Что это за жизнь? И рядом никому счастья от этого не будет. Никому. Одни переживания. И тут же Господь говорит, просите, и дано будет вам. Ищите, найдете. Стучите, и отворят вам. Просящий получает. Что просить? Да чтобы вот наше слышание принесло пользу, чтобы духовный человек мог расти, а духом умершвлять вот этих свиней и псов, плотскую природу нашу, которая Царство Божие не наследует, которая ничего доброго в себе не несет. Если мы читаем дела плоти, блуд, прелюбодеяние, воровство, обман и все прочее, ну вот вся вот эта вот мерзость, вся, которая может нас растерзать, если не просить, не умолять Бога, не искать Царства Небесного прежде. Если этого не делать, будет плохо. И написано, если мы будем этого просить, то Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него. Братья и сестры, даст благо. То, что мы просим у Отца, то, что свыше нисходит от Отца Светов, вот это и есть благо. А то, что земное, унаследованное от родителей, то, чем живет этот мир, Библия факт констатирует, весь мир лежит во зле. Вот и свиньи, и псы, весь мир лежит во зле. И Бог дает возможность жить новой природой. Я прочитаю еще два места Писания. Это пишет пророк Захария, 8 глава. Шестнадцатый, семнадцатый текст. «Вот дела, которые вы должны делать. Говорите истину друг другу, поистине и миролюбно судите. Никто из вас да не мыслит в сердце своем зла против ближнего своего». Какие хорошие слова. «В сердце своем даже не мыслите зла». А еще я прочитаю. Книга Второзакония, то есть это повторение. Бог решил, что надо вторить, повторить закон. Это книга Второзакония, 1 глава. Первая глава, 16-17 текст. «И дал я повеление судьям вашим в то время, говоря, выслушивайте братьев ваших и судите справедливо, как брата с братом, так и пришельца его. Не различайте лиц на суде, как малого, так и великого, выслушивайте. Вы не бойтесь лица человеческого, ибо суд – дело Божие». Оказывается, суд, судить – это дело Божие. И если мы считаем себя верующими, берем это дело Божие и начинаем судить братьев, сестер, осуждать их, то мы превращаем Божий суд в человеческий суд. И таким образом нарушаем, страшно нарушаем Божию заповедь. А как же выглядит Божий суд в нашей жизни? Это послание Римлянам, 14 глава, я прочитаю. Здесь такие слова написаны. «Как правильно суд». Во-первых, 14 глава, 12 и 13 стих прочитаю. «Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу». Это прежде всего. Нужно переживать о том, как обо мне судит Бог. Павел говорит, как обо мне люди судят. Для меня это даже не важно. Как Бог обо мне судит, вот что важно. А дальше написано. «Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату случая преткновению или соблазну». А лучше судите. Что это значит? Это значит поговорить о том, как помочь. Мы можем какой-то факт рассуждать, о каком-то поступке, но не осудить, а поговорить о том, как помочь. Лучше поговорить о том, как бы исправить ситуацию и не подать к преткновению какому-то или еще какому-то плохому последствию это дело. Поэтому, братья и сестры, просите блага, и Господь даст. Итак, мне особенно близки стали слова, и никогда я раньше не понимал, не рассуждал так, не знаю, приемлемо будет кому или, может быть, нет. «Не бросайте святыни псам». И где этих сейчас псов найдешь и свиней? А вот эта ветхая природа, наполненная вот этими злыми помыслами, делами, и при покаянии искреннем Бог дает новую природу. Так вот, нельзя потворствовать ветхой природе и судить. Господь говорит, лицемер, лицемер. Каждый человек, когда судит, думает, что он прав, за правду борется. А Бог говорит, лицемер, нельзя это делать. Поэтому да благословит нас Господь. И сегодня вот у нас определенные уроки были из книги Библии, чтобы усвоить их для того, чтобы нам лучшими учениками стать в школе Божией, для того, чтобы нам лучше было и вместе в нашей большой семье, и чтобы люди издалека видели свет. Да, это дети Божии. И написано, видя их добрые дела, прославили Бога. Мы об этом помолимся. Слава Богу нашему. Аминь.